Часть 28.
А князь Юрий из Дмитрова, брат великого князя Московского Ивана III, прибыл в Чердынь не ради пирогов со ситриной. Михаил понимал, что самое правильное название его приезду — разведка. От посельников, шедших в Пермь из Твери, Рязани, Москвы, Пскова, Новгорода, Вологды, Михаил знал, что чем богаче и сильнее становится московский стол, тем жаднее московский князь. Не раз в голову Михаилу приходила мысль, как же хитер был отец. Ушел от алчной Москвы на самый край мира. Не князь Иван Васильевич, так другой бы московит в шапке мономаха все равно бы начал стягивать к себе земли и сшибать княжьи венцы с голов братьев. Вот теперь хищная рука Рюриковича уже подбирается к горлу Новгорода. Как выдерут язык у вечевого колокола, так выпотрошат утробы Борецким. Так и станет. Пермь великая уж совсем ничья, то есть московская. Недолго, видно, осталось ждать лета, когда Москва полезет в Парму за серебром закамским. Вычегду и Печору новгородцы отдали московитам почти аж 140 лет назад. Хотя спроси их об этом, так обеими руками открестятся и шапкой о землю стукнут. Но все ж пока что Устюг, Усть-Вым и Вятка размежевали Москву и Чердынь. Но долго им не устоять. И тогда останется последний враг, который еще будет драться с Москвой за пермские златокипящие земли. Это казанцы. Поэтому великий князь и снарядил брата Юрия в поход. С конями и дружиной князь Юрий переволокся в Кай, настроил насад и следоходом поплыл вниз по Каме к Казани. Государевым дозволением разрешено ему было набирать войско в попутных землях, и теперь с Юрием шли галичане и устюжане. В скорости должны были нагнать его и белозерцы. Теперь дело за пермяками. Пойдут на татар добром, значит, сами помогут надеть на себя московское ярмо. Они пойдут, значит, дадут повод покарать. Как быть Михаилу Ермолаевичу? Только что грозу с востока отогнали. Теперь вот на западе молнии блещут. Князь Михаил смотрел, как жрут, пьют и смеются воеводы князя Юрия. Он думал, что где-то далеко, на берегу Голубой Камы, их дожидается беспощадное войско. Смолит насады, бьет птицу и зверя в дорогу, чеканит наконечники стрел и натягивает тетивы на луки. А в пестрой тени прокудливой березы, где когда-то разгорелась его любовь, сидит бородатый московит, точит саблю и пробует остроту лезвия на тонких ветках. Князь Михаил смотрел на желтого иссыхающего князя Юрия, которого он должен был называть братом, и думал, что не брат он ему, а враг, потому что его брат костром сгорел на Вагильском тумане и сейчас лежит в земле у стены собора, а князь Юрий гнилушкой медленно тлеет подле московского стола и отравляет все вокруг себя, сам отравленный своей злобой на судьбу, смысла которой ему никогда уже не постичь. «Велико, брат, татарину выйти!» — склонясь к Михаилу, велел князь Юрий. Исур услышал, встал, сжав губы в нитку, и вышел из гридницы, звеня ножнами и шпорами. «С оружием его к себе допускаешь!» — хмыкнул Юрий, провожая Исура глазами. «Я не великий князь, а он не казанский хан».
«Не хан, да варнак его! Как, брат, двинемся мы вниз по Каме от Бондюга, надо бы, думаю, завернуть нам и к татарским городищам в твоей земле, как их и Быр, и Авкуль. Вот, коли казанцев трясти станем, не дело этих здесь нетронутыми оставлять. Ты мне дай проводников, которые к татарам дорогу покажут».
Михаил положил на столешницу локти, катая между ладонями деревянную кружку. «Нет, князь,
— ответил он. «Московиты с казанцами воюют. Это их дело. А Чердынь и Соликамск с Сибыром и Авкулем не враги. Ты нас в свой горшок не суй».
«За татар заступаешься никак?»
«Не за всех. За пермских татар, у которых и сур шибаном».
«Да есть ли разница между пермской и казанской татарвой?»
«Из Москвы, конечно, эту разницу не увидишь. Только с колокольни рыбу не ловят. Когда судьба забросила меня сюда княжить, был я мальчишкой сопливым. И кто мне помог? Великий князь? Нет, Шибан Мансур, отец Исура, помог. Ему я обещал не поднимать меча на Авкуль с Ибыром. А Исур мне друг преданный, чего, к примеру, про отца его я сказать не могу. Исур сам мне дружбу предложил и ни разу слова своего не нарушил. Вместе со мной на Пилым ходил против воли своего хана. Спас меня от вагульского копья и пленил Асыку. Я на Исура не пойду. А если кто против него встанет, с тем сам вместе с ним биться буду. Не обессудь. Твое дело Казань, вот и ступай туда».
Князь Юрий сузил глаза. Иона, сидевший на лавке у стены за спинами воевод, грозно затряс белой бороденкой и белой епитрахилью, пристукнул об пол костяным стефановским посохом.
Торчащий рядом игумен Дионисий в черной рясе и черном клобуке, косматый и костлявый, только зыркнул тяжелым взглядом из-под лобья.
Михаил встал, поклонился гостям и вышел прочь из гридницы.
Он остановился на высоком крыльце дружинного дома. Всей грудью вдыхая талый ясный воздух, такой свежий и просторный, после затхлого духа пьяной гридницы. Далекое безоблачное небо тонко и нежно светилось майской синевой над серыми шатрами острожных башен. Два ястреба плавали в вышине, кружа друг вокруг друга. Над синей Пармой, за рекой, косо взлетела Полюдова скала. И теплый покой безмятежно разливался вокруг. Фыркали в стойлах кони, скрипел колодезный журавль, звонко бил по наковальне кузнечный молот. Сохли на крышах амбаров смазанной жиром нарты. Грязные курицы бродили меж луж, что-то выклевывали из конского навоза.
На заплотах вверх дном висели горшки и корчаги, оплетенные берестяными полосками. Орали грачи на пашнях, расчирикалась урема под тыном острожка. Пар поднимался из лощин, шлепали вальками бабы на колве, и тощий кот вылез из окошка погреба, слизывая с усов сметану.
Весна пришла не как праздник, не как буря, а как спокойное и радостное начало долгожданных трудов, которыми и живет человек. За луком пробежали мальчишки, хворостинами гнавшие перед собой сломанный бандарный обруч. Старик, сидя перед воротами на скамейке, строгал новое топорище. Баба понесла из дома в хлев корыто с ополосками, наступила на пса и грохнулась в грязь, облившись с головы до ног. Мужик заколачивал дыру в заборе обломком лыжи. Князь почувствовал мучительно острый приступ любви к этому миру, житейски обыденному здесь и сказочно грозному там, где с каменных гор сходила на Чердынь вековая Парма. Все вроде бы оставалось неподвижным, но сквозь этот мир незримо и беспощадно катилось огромное, неотвратимое колесо судьбы. За стеной в гриднице вызревала злоба, которая рано или поздно грозой взойдет над берегом Колвы. И в тени этой грозы, как перед разлукой, князю вдруг до тоски захотелось увидеть жену. Да, все было.
и будет еще страшнее. Будут кровь, огонь, смерть, предательство и гнев дремучих богов. Но сейчас, в тихий и мирный вечер, пусть исчезнут мертвецы, идолы, ведьмы, проклятия. Просто в доме одиноко ждет его женщина. И самое важное, что он ее любит. Князь сошел с крыльца и пошагал домой, удивляясь легкости каждого шага. У своих ворот он увидел Исура и остановился. «Я никого не поведу на Авкуль и сам не пойду на Казань», — сказал он. «А ты будь сейчас моим гостем». Он толкнул перед Исуром перекосившуюся створку ворот. Опустив голову, Исур схватил его за плечо, сжал, повернулся и первым вошел во двор. Они поднялись на крыльцо. Дверь в сени была приоткрыта. И вдруг Исур встрепенулся и, отшвырнув князя, прыгнул вперед. Ошарашенный Михаил услышал его рык, свист, плети и чужой звериный рев, а лишь потом увидел в сенях на половицах грязные следы здоровенных мужских сапог. В его доме был венец. Венец не дождался темноты. Как вор он перелез забор княжеского двора, прячась за конюшней, за телегой, добрался до крыльца и метнулся в дом. Чертовка сидела в горнице у окна и только успела подняться, как он сшиб ее грудью и повалил. Она вертелась, извивалась, хрипела, а он придавил ее всей тяжестью, вырвал из пальцев платок и стал всовывать в рот. Ее когти пластали рубаху венца в лоскутья. Треснуло платье. В полумраке резануло глаз белизна бедра. Венец плечом надавил чертовки на горло, схватив в ладони ее тонкие запястья, рванул другой рукой под колено, задирая ее ногу, и, сходя с ума от ее хрипа, он окунулся в эту бабу, словно в огненную полынью, и уже стало не понять, то ли она бешено сопротивляется, то ли бешено отдается. Венец сразу и не сообразил, что это обожгло его яростной болью, лентой перехлестнувшей через спину, а потом и другой раз накрест. Третий удар на гайке сорвал его на пол, и он, перевернувшись, увидел над собой Исура. Плеть стеганула по лицу, разорвав кожу на скуле и губы. Венец взревел трезвея и рванулся к стене, где висел меч князя Михаила. Но плеть обвела выброшенную руку и откинула венца обратно. Исур хлестал дьяка по-татарски так, что мясо отслаивалось от костей. Венца швыряла из стороны в сторону, а кровь брызгала на доски половиц. Венец не выдержал, рухнул на колени, закрываясь локтями. И тут князь Михаил вломился в горницу, оттолкнув Исура. Венец прямо с колен кинулся в дверь и скатился с крыльца в грязь. Михаил упал рядом с Тичи, обхватил ее, и она завыла, уткнувшись ему в грудь.
«Тиче, Тиче, любовь моя!» Трясущимися губами говорил Михаил, стискивая жену. «Ты прости меня, прости! Я больше никогда тебя не покину!» А венец, повиснув на ничейке, который прибежал на крик, плевался кровью и клял все на свете. Ничейка приволок его к колодцу, опустил на землю и окатил водой, смывая кровь. Венец заорал и врезал ничейки по зубам. Цепляясь за сруб, он поднялся и, скрюченный, оглянулся на княжье крыльцо. «Сука! Ну, сука!» — шипел он. «Морочилась стерва!
приворожила.
И все ему стало ясно. Ведьма окрутила его, как дурака, лишь бы гордый князь вернулся к ней. Нету, мол, кроме тебя, княже, мне защиты. А кто ж, кроме него, московского дьяка, осмелился бы на княгиню, как на простую бабу, смотреть? Ах ты, жеребец безмозглый, ах ты, тварь премудрая! Ведь не платок он у нее из пальцев выдирал, чтобы ей пасть заткнуть, а тряпку, которой она щель меж бревен конопатила. Выходит, все она знала. Знала, что он венец, все разговоры в ее горнице слышит. И намеренно сказала про открытую дверь, чтобы он кобелина сунулся. Ладно, гадина, отплачу я тебе сполна. Шатаясь, венец двинулся к воротам. Ничейка с разбитым ртом поддерживал его подмышку. Венец пер по улочкам острожка к дружинной избе на виду у всех. Пусть все видят, как татарин русского человека в его же дому измордовал. Венец забрался на крыльцо, распахнул дверь в гридницу и остановился в проеме. Рубаха клочьями, сам весь в крови, так что с пальцев капает. Воеводы и князь Юрий пировали, все уже изрядно пьяные, обнимались, ржали, пели песни, требовали браги, ковшей, закуски. Но едва венец молча встал в двери, голоса постепенно затихли, больно страшен был вид у дьяка.
«Пируешь, княже?» — хрипло спросил венец. «А у меня на чужом перу похмелье».
На следующий день князя Михаила рано утром разбудил посыльный от князя Юрия. С тяжелой душой Михаил пошагал к дружинному дому. Во дворе царила суета, седлали напоенных коней, снаряжались. В телеге на мешках храпел дьяк Данила Венец. Михаил поднялся в дом. В пустой гриднице за неубранным столом сидел князь Юрий. В кольчуге, в шлеме, в наручах и поножах, сам еще желтее, чем вчера. Он хмуро поигрывал темляком на рукояти сабли. «Чего ты, князь, вдруг в путь засобирался?» — спросил Михаил. «Испужался», — глядя в угол, ответил Юрий. «Коли в твоем дому безродный татарин московского дьяка плетью охаживает, так, боюсь, и меня ты ни с того ни с сего вилами в бок разбудишь». Михаил смолчал, сел на другую скамью, локтем отодвинув со стола объедки и посуду. «Скажи-ка мне, брат, прямо, — начал Юрий, — идешь ты со мной на Казань или нет?» Михаил вздохнул, расправил усы. «Не с кем, — ответил он. В прошлом году 200 человек за горами оставил. Дружина моя сплошь из молодых, а их еще учить надо. Над дружинами пермяцких князей я не властен. А ополчение весной ни у русских, ни у пермяков не соберешь. Пахотные земли поднимают. Соливары только-только колодцы разморозили. Рыбаки за нерестом пошли. Путина. Пастухи оленей погнали на свежую траву. У охотников после гона самое дело началось. Кто от работы побежит? За зиму все наголодались и стрепались. Не забывай еще, что и пилымцы ждут часа с нами сквитаться». «Эон, у тебя сколько отговорок», — хмыкнул князь Юрий.
«А покороче сказать можешь?»
«Могу», — согласился Михаил. «Не пойду я на Казань. Не хочу». Князь Юрий бросил темляк и стал натягивать рукавицы.
«Что ж, тогда и я тебе вот что скажу. Исак, ты платишь исправно, пенять не на что. Только вот поговорил я вчера с дьяком.
Юрий впервые за весь разговор поднял на Михаила глаза. Тусклые, уже не живые.
Считай сам, волю великого князя исполнить ты не желаешь. Дьяка его посек и выгнал. С татарвой снюхался, к дому приваживаешь. Крепости их выдать не хочешь. Вагульского князя, союзника казанцев, с миром на свободу отпустил. Ну, мало этого для измены? Или хватит? Если мало, то я могу прибавить и то, что твой епископ мне нашептал. Подумай, князь, не играй с лихом. Последняя возможность отмыться у тебя, идти со мной. А не то пошлет великий князь сюда другого своего брата. Только уж не с речами, а с мечами. Так пойдешь на Казань или нет? Я у Казани буду стоять 5 дней и ждать тебя.
Михаил молчал. «Не жди», — наконец ответил он.
«Что ж, тогда ты сам жди гостей».
Михаил задумчиво кивнул. «Приходите, встретим».